Чуть не доехав до места, где в прошлом году случилось побоище, Сашка развернул коляску. Разумеется, никаких следов не осталось, и снег лежал другой, чистый, хотя и подтаявший. Сашка вытащил плеер, надела наушники и погрузилась в тишину. Напряженное молчание, будто в ожидании приговора. Оно может длиться часами, но Сашка уже знала, в ее силах изменить запись на диске. Молчание станет другим. Наблюдатель влияет на наблюдаемый процесс, как когда-то говорил Портнов. Чтобы управлять этой силой, нужно впустить ее в себя, сделать частью себя, присвоить, и только тогда от ее имени плести узор молчания. Тишина перед бурей, тишина на кладбище, тишина, когда нет слов, беззвучие космоса, бесконечное повествование и тот, кто слушает, одновременно и рассказчик, и действующее лицо, и ухо, и воздух, и слуховой нерв. Тысячи людей одновременно задержали дыхание. Что-то случится. Сашка медленно шла вдоль строя влажных кустов, мимо тополей и берез, мимо старой ивы, мимо рябины с остатками ягод на ветках. А справа от Сашки шла по снегу ее тень, держась за тень коляски. Ее проекция на мир слежавшихся водяных кристаллов, длинная, голубоватая, включившая в себя цвет неба. Предметы его проекции соединены обоюдной связью. Так когда-то сказал Портнов. Он говорил, набрасывал, по его собственному выражению, слова и фразы, порой лишенные смысла, порой банальные до нельзя, или просто непонятные. Сашка слушала и забывала. А сейчас, на долю секунды, она ощутила одновременно, включила в себя, сделала своей частью все свои проекции. Ее соседка по парте до сих пор помнила слова, сказанные сгоряча когда-то в мае, в самом конце 7 класса. Дерево, которое она посадила 4 года назад, подросло. В застывшем бетоне у новостройки остался отпечаток ее подошвы. Она отражалась в маме, в Валентине, еще в сотне людей. Она отражалась, неожиданно ярко, в Косте. Она была ночным кошмаром Ивана Конева. Она отражалась в судьбе далекого чужого человека, своего отца, который жил на другом конце города. И она сама была отражением. Это осознание заставило Сашку распасться на мелкие частицы, а потом снова собраться заново. Когда она открыла глаза, прямо перед ней стоял Валентин в расстегнутом пальто, удивленный и злой. Сашка сняла наушники.
40 минут прошло! Я что, должен за тобой бегать? Его же кормить пора!»
Младенец по-прежнему спал, выставив из груды одеял розовый носик. Валентин взял у Сашки коляску и повез к подъезду, торопливо, так что брызги летели из-под колес.
«Только о себе думают, лишь бы плеер послушать», — сказала старушка на скамейке.
Сашка постояла, грея дыханием замерзшие руки. Потом вздохнула, расправила плечи и поняла вдруг, что крыльев на спине больше нет. Каждый день она ходила в магазин со списком продуктов, гладила пеленки, помогала маме готовить молочную смесь. Брат был искусственником, мама очень сокрушалась по этому поводу. Сашка не понимала, из-за чего сыр-бор. Ну, нет молока и не надо. Возни не оберешься с этими бутылочками-сосками. Но зато кормить ребенка может кто угодно. Валентин, например. Или даже она, Сашка. Брат не вызывал у нее никаких чувств. Ни умиления, ни раздражения. Она научилась не просыпаться ночью от плача. Мама и Валентин дежурили по очереди, а вставать к ребенку приходилось каждые 3-4 часа. Это был мир, вращающийся вокруг одного светила, полностью подчиненный младенцу. Мама, не вполне здоровая, ослабевшая, могла думать только о нем. Валентин по макушку ушел в домашнее хозяйство, лишал себя сна и отдыха ради купаний, уборок и стирки. Соседки считали, что о таком муже любая женщина может только мечтать. Сашка была как астероид на временной орбите. Она по-прежнему гуляла с коляской, ловя на себе заинтересованные взгляды проходящих женщин, старушек, редко мужчин. Она кипятила бутылочки, готовила и убирала, иногда меняла памперсы. Раз или два брат улыбнулся ей. Это была бессмысленная, хотя и очень милая, почти человеческая улыбка. Однажды, в очень солнечный день, Сашка рискнула прикатить коляску в знакомый парк. И там, выхаживая по кругу, по вычищенным и посыпанным солью аллеям, подумала, впервые со времени экзаменов, о Фарите Коженикове и о том, что могло случиться, если бы она, Сашка, не сдала бы зачет по специальности. Брат спал под пуховым одеялом, укрытый, закутанный, как крохотное зернышко в толстой скорлупе. Его могло бы не быть. Все живое очень хрупко. «С вами совсем-совсем нельзя договориться», — спросила Сашка на берегу реки, по которой плыли осенние листья. И он ответил. «Саш, в мире полным-полно сущностей, с которыми нельзя договориться. Но люди как-то живут, верно?»
«Но как же хрупко они живут!»
Под солнцем подтаивал снег, близилась весна. По парку расхаживали бабушки с внуками, мамаши с колясками. На месте катка остался изношенный, исцарапанный ледовый пятачок, и три пацана играли на нем в хоккей. На коньках из них был только один, и он все время проигрывал.